Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». Я Іваницький Сергій. Радий вітати лідера Мароніцької спільноти в Україні, пана Еліаса Сасіна, великого друга нашого радіо. Слава Ісусу Христу, Еліас.
Навіки слава.
Тож, вітання пану Еліасу від всіх слухачів Радіо Марія. І у нас одразу дві прив'язки до сьогоднішнього інтерв'ю, тому що воно має інформаційний, направду, привід. І дві прив'язки є дуже і дуже поважними. Одразу хочеться згадати, що рівно рік тому митрополит, архієпископ Мечислав Мокшицький в цей час знаходився в Лівані, там була і Радіо Марія, де відбулася історична зустріч між патріархом Мароніцької церкви Бутросом Ель-Раї та митрополитом Мечиславом Мокшицьким з нагоди 20-ї річниці приїзду в Ліван Йоанна Павла ІІ. А друга прив'язка – це безпосередньо кругла дата з дня народження великого святого. Направду, святого, якого дуже добре знають тут в Україні, його культ розповсюдився і Східною, і Західною Україною. І коли ми приходимо до парафіяльних крамничок, то якщо б подивитися по популярності запитів, масло святого Шарбеля, ну десь в першій трійці, ну я впевнений. І один із таких, скажімо так, людей, які привозили до парафій і масло святого Шарбеля, і безпосередньо реліквії святого Шарбеля, і мощі святого Шарбеля, от напроти мене знаходиться, це якраз Еліас Сасін. Здається, всі єпископи в Україні, зараз перейду на російську мову, мають реліквії святого Шарбеля благодаря вам, да, Еліас?
Ну, ще не все,
но... Не все, но практически.
Надеемся.
Да, надеемся, что все. Ну, а про Шарбеля мы будем говорить где-то ближе к экватору нашей программы. Сейчас будем общаться на тему годовщины именно с того момента, как митрополит Мечислав Мокшицький был в Ливане. Ну, а для того, чтобы, может быть, освежить в памяти наших слушателей, кто такой сам Еліас Сасін, мы чуть-чуть о вас поговорим. Так, коротко, я думаю, что еще раз те, которые слушали наши предыдущие эфиры, вспомнят, а те, которые не слушали, они, скажем так, будут иметь более такое представление конкретное, да, о вас, Еліас.
Так, может, лучше говорим о конкретно, а святые, а Бога, и будет знать нас
будем,
через это?
Будем говорить. Буквально две минутки. Да. Еліас, вы приехали в Украину более сколько? 15 лет тому назад?
13,
да. И жили долгое время в Донецке. Потом так начались эти все события в 14 году, война, и вы переехали сначала в Запорожье, потом в Борисполь, потом ненадолгое время выехали назад в Ливан с семьей, у вас трое детей.
Мы из Запорожья прямо в Ливан, потом сюда.
А потом в Борисполь, да? Сейчас вы живете в Борисполе. Давайте так, чтобы просто поняли картину более точно. Страшно было, когда началась война в Донецке? Вот лично вам.
Ну, лично мне не было страшно, но я представил, что это такое. Я знаю, что это такое. Было так, наоборот, я в это время не был страх, настолько я вижу и чувствовал, что надо действовать больше в этот момент. А, ну, в конце так, что решение было не только моя, и тех людей, которые я уважаю, и они знает, и который я должен слушать. Было так, что надо отсюда ехать. А так страшно нет, потому что не надо сбежать от ответственности. Но страшно в общем, да, что люди делают. Почему так? Зачем это нужно? Но нужно это. Вот это страшно. А ну, бояться звуки, эти автоматы или танков, нет, нет. Наоборот, я думаю, я считаю, что надо находиться, потому что когда есть пожар, и там люди страдают и сгорят, вместо того, что я должен убежать, а я должен даже ведром или я не знаю что-то, какое-то действие, чтобы потушить этот огонь.
Mm-hmm.
Но а в конце уже так сильно, ну, как я и думал, так и думал, что это политически больше, чем настоящая война, и она, к сожалению, не должно быть. И я могу сказать, что она бессмысленна.
А тут можно с вами согласиться. А скажите, пожалуйста, у вас были, скажем, был выбор, скажем так, пойти по ту сторону баррикад или же все-таки по эту?
Выбор какой, личный или кто-то предложил, имеете в виду?
Предложил.
Например. Ну, предложение было еще. Предложение было, и когда пригласили тут на Майдане в Киеве тетушки, как так называли mm-hmm. раньше, да, но было так направлена такие группа людей на тех людей, которые они не украинцы, так там многие живет и из разных стран, кавказских стран и вот эти. И они, наверное, считали, что я тоже такой кавказец. Были такие два раза там приходили, но сначала я ничего не понял, да, а потом я понял, что какие-то предложения, но я даже не хотел услышать, даже я не участвовал в этот разговор. Но было понятно, что ребята готовятся на что-то неприятное. Ну, конечно, я никогда не могу принимать такое решение, потому что, скажите, пожалуйста, вы можете плюнуть тот стакан, который вы пьете?
Известно еще.
Ну, это тоже такой. И это одно, это если мы... простой пример. А тем более верующий человек, как он может идёт на такой разговор? Ну, сначала было какое-то неконкретно, но я это понял. Я говорю, Оля, ни в каком случае, даже если будет полковник или любой представитель, если что-то нужно, они могут меня найти. Если что-то важно, мы можем что-то как-то встретиться с ними. Но просто так приходит... с фонтана, это значит, там вопрос, для чего?
Mm-hmm.
Но это не предложение, я могу сказать. Но это, ну, я видел, что идет группировка такая, там, mm-hmm. что между людей, между соседами, между провокация.
Mm-hmm.
Ну, слава богу, нет. А остаться там, как вы сказали, остаться на той стороне, это было бы неплохо. Остаться. А для чего? Остаться не для того, чтобы воевать, а там многие люди остались. И вот наш приход в Донецке еще и молятся люди, и дверь открыта в храме, и настолько трудно, они остались там. Для меня было бы честь тоже остаться и принимать эти трудности, и пережить с этими людьми, которые страдают там.
Mm-hmm.
Не думайте, что все там, которые находятся, они сепаратистами или они против Украины. Нет, они страдают и, наверное, страдают больше всех. И больше, чем мы, которые переселенцы оттуда.
Чем вы занимались в Донецке? Чем вы занимались в Донецке?
Ну, я большинство занимался время, я находился, тем более последнее время, последние 7 лет, когда я там был, в костеле, что я был с настоятелем, что нуждается в костёл, мы там ещё строили этот костёл. И параллельно был у нас, мы были 3 человека. Сначала я открыл свой бизнес, фастфуд, такой кафе. Я видел, что это было тяжело, это в начале. Потом начал быть ответственным. Отец Ричард, он выбрал мне как ответственный на, ну, типа как прораб, как говорят, да, отвечает за все строительство костела. Там много рабочих было, много надо было что-то контролировать. И параллельно я был с одного художник, скульптор и архитектор. Мы исполнили так очень такие много разные скульптуры, декоративные вещи, фонтаны, вот эти, ну, искусство, так, потому что я не учился, я не скульптор, но у меня есть этот
талант,
дар, да. Я это могу. И так вместе втроём работали, и было неплохо, и хорошо. Как, было приятно.
Что сейчас стало с вашей недвижимостью? Знаю, у вас там была квартира, какие-то еще финансовые вложения. Что сейчас с этим всем?
Там все осталось. И место, где мы работали, осталось. Сейчас говорят, что она есть такая, там база большая. И говорят, что там находится их техника, как там ремонтировать там это. А дом недавно, где-то месяца 3, один человек, который он там жил, уехал, потом приехал, и мне прислал видео такое интересное, что показал мой дом, как он выглядит.
И как он выглядит?
Он выглядит очень так
плохо,
красиво, что там плитка там уже на полыне, там в стене, даже плитку от стены, ну, как сняли, двери нет, там. Ну, это не страшно, это не страшно. Это, ну, я эту картину видел в начале ситуации, еще даже не было. Еще ничего не было там. Я представил, что так и будет.
Элия, что... вы много денег потеряли из-за того, что переехали?
Я не считал и не переживал за это.
Ну, что возмещало вам заботу о том, что вы вот сейчас переезжаете в Запорожье, потом в Борисполь, это же волнение, вы же не сами переезжали, а с женой, с детьми, что вас держало? Стержень в чем был?
Понимаете, мы уехали в шоке оттуда. Ну, я сам так могу сказать, для меня, может быть, самое легче. Ну, я из страны, которая видела это, что такое, знаю.
Да, да.
И там более агрессивный. Но для моей жены и моих детей, конечно, это было первый раз. Я видел реакцию их. И тем более, когда мы выезжали оттуда, были такие вооруженные, где-то 15 человек, на один поворот, на один перекресток, который они поставили, такие блоки большие.
Блокпосты, да.
Да, мы хотели выезжать в этот день, и там был такой ливень сильный. Это было 28 мая в 2014 году. И священник ездит, я сижу рядом, и жена Жорж и Тереза сидят назад, и они так направили все
дуло автомата,
оружие к нам. Ну, я сидел, говорю, не двигайте, не дергайтесь. Они где-то минут 10-15 задавали вопросы, куда, что... Я видел реакцию их, и даже сейчас Тереза до сих пор вспоминает этот момент. Ей было сколько там? 3,5 года. До сих пор она это вспомнит сама. Ну, это страшно, но смотрите, было очень приятно, что Бог подготовил больницу, где могли быстро выходить с этого. Епископ Ян Собилов забрал нас к нему. находились там где-то месяца. И дети бегали, играли, радовались с первой минуты, как мы приехали туда. Я смотрел на них, я переживал за детей, допустим, как они будут чувствовать за Олю. Я видел, что у них все хорошо, играют, и мне стало тоже легче. И все, пропустили, забыли. Ну, даже, ну, просто вспомню, до сих пор я вспомню один, и задаю вопрос, а почему это до сих пор продолжается и для чего это? А так, что дом, там, не волнуюсь за это.
Угу. А когда у вас возникла идея отвезти в Ливан епископов?
Ну, еще это было в Донецке, когда первый, ну, епископ, имейте в виду, какой?
Ну, любой. Там первыми были Сабила, Бучик.
Ну, до епископа был священник.
Кшиштоф Сухацкий. Кшиштоф
Сухацкий. Да, да, да. В 10-й год был первый раз. Мы поехали. Потом в 11-й год, когда мы привезли фигуру Святой Марун, которая сделана в Донецке, до Ливана. Потом в 12-й год... Или 13, по-моему, был епископ.
13, кажется. Да.
Да. Почему, вы спрашиваете? Я этот вопрос, ну, даже я не ищу ответ и не знаю. Потому что я думаю, что это так должно быть. Я часть их, и они часть наш.
А мне один...
А семья, она должна быть вместе.
Мне один случай рассказывал, ну, вернее сказать, не только мне, а всем нашим слушателям, владыка Станислав Широкородюк, что в свое время привезли с Ливана масло святого Шарбеля в Харьков, вернее, под Харьков, и там случилось одно чудо. Маленький мальчик себе ошпарил бок.
Девочка.
Девочка это так, была, так. Да? Расскажите, пожалуйста, про этот случай.
Это прихожанка там. Вечером они сидели, хотели чай попить. Закипел чайник. И не знаю, как нечаянно ребенок обливал себя.
Укропом, да.
Кипяток. Только-только он кипятил. И сильно плакала, а мама ее сразу вспомнила, что отец Кристофор был в Ливане и передал им такой маленький ампул масла святого Шарбеля. И сразу вот так взяла и помазала. Автоматически. Исчезла. Исчез этот боль. Ребенок перестал плакать. И на следующий день, как будто бы там ничего не было.
Вот так вот. Фантастика.
Ну, это вера. Это не Шарбель, а это вера...
Вера и Шарбель. Да.
Бог, я думаю, Бог. Больше. Больше. А Шарбель проповедует, и он очень сильно проповедует. Я думаю, и он представит Бога, какой он сильный, и как он нас любит, и как он может делать для нас все.
Мне посчастливилось тоже... быть в Ливане, быть в составе делегации с митрополитом Мечиславом Макшицким, и меня тогда удивляло, насколько все было подготовлено и плотно. По 6-7 встреч на день. Это просто, ну, мы в 6 утра вставали, литургия в капличке, да, в патриаршей резиденции патриарха, а потом выезжали где-то в 8 часов утра и приезжали около 12 часов ночи. Все это время занимали встречи на самом высоком уровне, и не было никаких каких-то нестроев. Все было четко, мы приезжаем, нас встречают, все расписано, куда идем, с кем общаемся. Сколько у вас заняло на это все время подготовка?
Понимаете, эта подготовка, она может и займет очень много времени, и может... И чуть-чуть. Всегда. Если мы хотим какой-то хороший результат, сначала надо верить, что мы делаем, это правильно или неправильно, нужно это или не нужно. А это не только моя подготовка, это мое желание. И дисциплина церковь тут очень, очень такой для меня пример и дает мне больше возможность смотреть на это, как церковь красивая, красиво как и задаю вопрос, а почему так получается у них уютно, красиво, удачно, так, потому что там есть Бог. Потому что я нахожусь в очень много разных мероприятий, не чувствую тот профессионализм,
да.
Как я чувствую и вижу, когда церковь организует какое-то событие. И тем более этот визит был в рамках
20-й годовщины,
рамках
да.
Такой серьезный, очень важный событие. Это визит любимая папа народ ливанский 20 лет назад. И тоже подготовка была, что приезжает друг этого папа, друг этого святой, секретарь этого святого. И тоже это для церкви в первую очередь, и для ливанцев это гордость. Это но что мы знали давно, этому священнику, этого папа, он будущий святой наш. И еще сейчас мы ждем его мощи с рукой его секретарь и глава церкви в Украине. В случае 20 лет это было очень тоже важно, и вы видели, что встретили митрополит, прекрасная выставка была. Это да. Тоже знак, что визит, вспоминания, этот день, когда папа был в Ливане, это не было просто так, это очень важно было для Ливана, для церкви, и он в нашей память. Он ест каждый день. Они могли встречать митрополит по-другому, так? Они сделали акцент на визит папа, и как это было. И это очень тронуло архиепископ митрополит. И еще было очень важно в этом визите письмо и переживания Его Высокопреосвященство архиепископ митрополит за нас тут, в Украине, за Мароните, да, он хотел передать его эминенции, что в Украине есть овечки ваши, но мы на них заботимся, мы их любим, и мы хотим, что вы знали, что они нуждаются в ваш голос, в ваш священник, ну, присылайте для них священник. Это в рамках визитов было тоже, это со стороны митрополит очень приятно и очень важно.
Да, сейчас ожидаем, кстати, священника сейчас, да, для сейчас, маронитов. Да. Эля, скажите, пожалуйста, вот самое яркое событие от пребывания митрополита Мячеслава Макшицкого в Ливане у вас какое?
Самое приятное?
Самое яркое для вас?
Ну, весь визит был яркий. Весь визит был яркий, потому что вы сами сказали, что мы у нас были дни насыщенные, очень много встреч, и в каждой встрече было видно, что кто-то ждет. не просто так, что в каждой встрече она была такая, как готовится блюдо, очень так старается, чтобы было очень вкусное. Везде, где мы были, я чувствовал, что ожидания ожидали нас, хотели вспоминать вместе, хотели познакомиться и увидеть поближе друг папа, и с него как-то получить еще какую-то энергию и силы, и благословения. Для народа и для меня было очень ярко. Любой разговор, который был в эти два дня. И в нунциатуре было очень приятно, и в патриархии, и в монастыре.
Да, так оказалось, везде. В нунциатуре сейчас служит друг митрополита Мечислава Макшицкого, да, и они неоднократно встречались. А еще для меня был памятный эпизод, очень такой неожиданный, и из-за этого еще более такой пронзительный, когда специально для встречи с митрополитом Макшицким повидаться с первоиерархом Украинской Римо-католической церкви пришел один старец. Что это за старец, который знает 12 языков?
Отшельник.
Да,
отшельник. Он монах.
Да.
Маронитский орден. И отшельник. И он был, он есть профессор или доцент в Институт Духа Святой. Который теологический институт. Но для меня этот монах, он такой свет. Просто я могу так называть его как свет. Правда, потому что я смотрю на лице его через эти очки, вижу, какой-то свет выходит, и очень сильно. А тоже, чтобы... Я видел, как митрополит, когда они встретились, и начал наш монах разговаривать на разных языках, и я видел тоже скромность наш митрополит. И было видно, что оба человек, они имеют покора, покорные, они такие покорные. Они такие скромные, такие верующие. И ставят на первое место Бога, не гордение. А было заметно в этот момент тот простой монах, отшельник, который он очень много знает, очень богатая информация, верующий сильно, как он выглядит, как пустельник. И смотрим на митрополит с другой стороны, представитель церкви, глава церкви в Украине, друг Папа Святой, который находился в римской территории столько лет, видели его скромность, видели его вера в этот момент, и именно в эту долину, где находится много святых, и где вера там сохранилась в этот момент. Это был, правда, яркий, очень яркий момент.
В ходе этой поездки удалось также митрополиту Мечиславу и нам побывать в доме, где последние годы доживал свою жизнь святой Шарпель. Такая небольшая, скажем так, усадьба, такая где-то абсолютно невысокая, с камня построенная, туда постоянно прибывают паломники, маленькие кельи абсолютно, очень маленькие. Даже не верится, что там был святой. Но когда заходишь и начинаешь молиться, ощущаешь вот это духовное тепло и духовное такое утешение. Как, скажите, пожалуйста, вот вам показалось, какие места более всего понравились митрополиту Мечиславу?
Я заметил И тронуло сильно, так, когда мы зашли, если вы вспомните, не где родился Шарбель, а где он умер.
Да, или, конечно, помню.
А как он зашел и на колени стал, и очень долго. Очень долго. Я даже как-то, не знаю, хотел плакать в этот момент. Там он так на колени стал очень внимательно, долго. Даже подошел ко мне ассистент-генерал Маринского ордена и сказал: «Илья, ну это мы уже нарушаем по время, потому что у нас разные еще». Я говорю: «Тихо, мы успеем». Потому что я даже не мог понять, что происходит в этот момент там, между митрополит и Господа, или Шарбеля. Да, ну там было очень-очень сильно.
Скажите, пожалуйста, вот эти вот диалоги между митрополитом и патриархом, они были о чем?
Я как сказал, что от о том, что церковь нуждается, я так понял, и о нас тут, в Украине, со стороны митрополита, это было очень ярко, что мы нуждаемся в священник, патриарх, со стороны патриарха был очень открыт на это. И, понимаете, разговор был, тоже были такие вопросы, переживания со стороны патриарха, что происходит в Украине, как Украина переживает эту ситуацию сейчас, это война, потому что Ливан тоже пережили, он знает, что это так, что это такое, и это трудно. Задавал вопрос тоже про Украину, и стоит ли это или нет.
Да, печально. Да. Давайте пару слов. Успеваем буквально озвучить о Шарбеле. Я думаю, мы еще сделаем отдельную программу, потому что 40 минут явно недостаточно для того, чтобы поговорить и о поездке, и о Шарбеле. Скажите, пожалуйста, вот, ну, мы в Украине уже свидетельствуем очень много чуд под, скажем так, о том, что святой Шарбель делает, да, Украина как бы от Ливана далеко. Насколько, скажем так, культ святого Шарбеля в Ливане, он большой, и насколько часто вы слышите про новые и новые чуда, которые случаются случаются в Ливане при посредничестве святого Ливана?
Но Шарбель — это святой, который разбил все границы. Для него он хотел нам сказать, что человек, который с Богом, весь мир починает его. Это доказательство, что сегодня Шарбель имеет 190 лет. Родился 8 мая 1828 год. И в его жизни, и сейчас, он перешел очень такие моменты, которые непонятны для человека. Начинаем. Искушение, когда испытание, когда он был в монастырь и приходит к нему такая девушка красивая, испытывает его. Взял одежду и сбежал ночью. Не было машины, ничего. И далеко, километра 30-40 по горами и другой монастырь. Что ты тут делаешь? Я не хочу там быть. Потому что там была причина, чтобы, возможно, чтобы он падать в грехи через это. ушел. Второй раз, когда мама пришла к нему, хотела увидеть. Сын, просто я хочу тебя увидеть. Он даже не вышел к ней. Через дверь сказал, женщина, иди домой. Но это не каждый может это сделать. Он это сделает не потому, что жестокий, потому что он отдал себя Богу. А что делает сейчас святой Шербель? И в Ливане, и в мире везде, и в Украине. Это тоже для людей, которые не верят. Имею в виду, вера должно быть вера. Не так, что я говорю веру и не знаю, что это такое. Нет. Тот, который верит, он понимает это, что такое. Для многих, как это может быть? Вот как это происходит? Шербель и в Украине, и в Америке, и в Бразилии, и в Польше, и в Ливане, и в Сирии, и везде. Mm-hmm. Как это? Это Господь. Это Господь. Он везде. Шербель, он пророк сильный. Могу сказать даже, что было понятно тоже. Верующий, он может понимать, что я хотел сказать. Но это Иисус Христос сейчас действует. Через Него. Потому что, потому что мы верим в эти чудеса, что ну, это не Шербель делает, не святой Шербель. Господь наградил его. Господь действует через него, потому что Шербель с детства, как я вам сказал, отказался от всего, открыл сердце, принял Иисус и закрыл. Очень строго, на сильный замок. И никогда не пустил Господь оттуда. А вот Бог скажет для каждого из нас. Смотрите, такой сильный. Потому что Он меня знал, принял и навсегда. А я через Него работаю. Большие проповеди делает Шербель сейчас. Не только, чтобы он лечил какой-то больной от рака или mm-hmm. какой-то слепой. Столько обращений, столько людей исповедует через святого Шербеля. Говорим о чудо, которое происходит в Ливане. Это, я думаю, мало. Шербель пошел больше. Намного шире. И это сигнал и звон для каждого из нас и говорит для нас, что каждый из нас может быть такой, и никто не может остановить нас и запретить нам делать это. Тоже я могу сейчас открыть сердце, принимать и идти с ним.
Ну что ж, Элиас, спасибо вам огромное за это интервью. На одном дыхании мы прослушали и то, как вы жили в Донецке, и о том, как переселялась ваша семья с Донецка, сначала в Запорожье, потом в Борисполе, где обитает ныне и сейчас, и об истории приезда митрополита Макшицкого в Ливан и про Шербеля. Такие три глобальные темы в 40 минут уместить тяжело. Я думаю, мы продолжим в следующих наших программах. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні був Еліас Сасін, керівник Маронітської спільноти тут в Україні. По скриптум слово ще пану Еліасу.
Будемо молитися, що... Как вы спрашивали, а почему вызвали епископа, почему так, почему так? Я хочу так попросить Бога, что эти желания, которые и эти действия, которые мы делаем, что они были благо церкви. И каждый раз Бог мне показывает, что Это очень важно, что мы делаем, мы должны дальше. И говорит нам, не бойтесь, потому что кто-то думает, что это, как можно это сделать, это на уровень или что. Наоборот, это для меня было приятно. И вы говорили о визит, митрополит, это тот, кого-то пугает, это наоборот, это научило меня очень много. Научила меня верить больше, показала мне вера у этих людей, которые имеют должность большие, какие они сильные, какие они выглядят. Не выглядят, они есть посох Иисуса на земле, и они действуют ради церковь, ради людей. Я прошу Бога, что Он был с ними и помог нас, нам помолиться за них, принимает их больше и не бояться их, прийти с ними и за ними. И наша сейчас, мы в ожидании священника Сливана, благодарим митрополита за его просьбу. Он пригласил официально, передал приглашение для одного священника, который будет тут. И этот священник, он полностью будет тот священник, который служит Бога и послушает епископ, и ради церковь будет делать. И за это молимся. И спасибо Радио Мария, который всегда переживает за нашу духовную историю и веру, и культуру. И мы вам очень сильно благодарим. И именно вам, Серега, наш друг Ливанский, Мараницкий. Спасибо.
Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Продовжимо в наших наступних зустрічах з паном Еліасом. З Богом. Всього доброго.